К тому времени в жизни Зубра произошли события чрезвычайные, страшные, вновь перевернувшие его жизнь. Глава 30. Все годы после войны о судьбе старшего сына в доме Тимофеевых не принято было заговаривать, чтобы не тревожить рану. Всем было известно, что Фома погиб в гестапо. Фома родился в 1923 году, его увезли в Германию двухлетним мальчиком, и лишь те, кто бывал в Бухе, знали его. Таких людей осталось немного. Для них Фома был фигурой почти легендарной. Елена Александровна до последнего своего дня жила с тайной, безумной надеждой на чудо, на то, что Фома жив. Между собой она и Зубра избегали говорить об этом. Мне кажется, что в глубине души каждый из них считал себя виновным в гибели Фомы. По крайней мере, у Зубра я ощущал это грызущее, ноющее чувство. В те времена я не собирался писать о Зубре, никакого такого замысла у меня не было. Как и другие, я просто подставлял микрофон, чтобы сохранить в памяти его рассказы про запас, который лучше богатства. Однажды он рассказывал про немцев в войну. Росло ощущение, что Гитлер проигрывает. Все говорили, что немцы, наверное, как и в Первую мировую войну, выложив все свои фактические преимущества, повторят и все стратегические ошибки, свою безграмотность, проявленную тогда. Они живут не по английской поговорке. Англичане позволяют себе проигрывать все сражения, кроме последнего. Последнее надо выиграть. А немцы выигрывают все свои сражения, кроме последнего. А вместе с ним проигрывают и войну. Мы посмеялись. И тут я, вдруг забыв про табу, спросил, как все произошло с Фомой. Зубр помрачнел, сказал зло. «Зачем это? Фома не индульгенция. Хотите украсить меня? Писателю, конечно, нужен сюжетец. Как же без сюжета? Венец терновый, оправдание. Все ваши сюжеты — вранье, жизнь бессюжетна». Я забыл выключить запись. И у меня сохранилась его ругательная речь, где он распалясь, трепал и топтал меня и мои книги, и все, что я собирался писать и способен написать. В гневе он несправедлив, остановить его нечем. До сих пор я не могу прослушать до конца эту рычащую, клокочущую запись, полную запрещенных ударов, обидных сравнений. А потом на следующий день он позвонил, пригласил приехать и, ничего не объясняя, не извиняясь за вчерашнее, наклонясь к микрофону, сухо и кратко изложил историю с Фомой. Сын мой был арестован. Он попал в Маутхаузен и там погиб. Да, погиб. Он жил с нами, но болтался в русских компаниях в Берлине. Они проделали довольно большую работу, спасали восточных рабочих, пытались подкармливать военнопленных в лагерях, помогали оттуда удирать тем, кто еще мог двигаться, снабжали документами так называемых восточных рабочих, потом те давали себя поймать и попадали в лагеря восточных рабочих, которые были на порядок терпимее. Так как мой сын хорошо знал несколько языков, то для всяких лагерей, где были также и западные, и южные рабочие, югославы, французы, бельгийцы, голландцы, были северные рабочие, датчане, были чехи, для них на машинках перепечатывали, фотографировали сводки английские и советские. Было несколько таких подпольных групп, в основном русских из эмиграции. Остальные были немцы, сыновья крупных чиновников. Осел Фома, потому что нашелся провокатор в их группе. Тогда арестовали около полусотни молодых людей. Это было в 43-м году. Фома был студентом-биологом. Фамилию носил Тимофеев Рисовский. Двойная фамилия на нем и кончилась, потому что младший сын Андрей просто Тимофеев. Вот все, что было в том единственном его рассказе про Фому. Начав писать о Зубре, я стал собирать и то, что известно о Фоме. В семье Липуновых хранились фотокопии писем Фомы из лагеря, писем о нем. Затем я расспросил Роберта Ромпе, запросил Олега Цингера, выяснил, что мог у младшего брата Андрея. Я расспрашивал и запрашивал всех, кто мог знать про эту историю. Постепенно выяснилось следующее. Фома действительно входил в какую-то организацию. Туда входили, кроме детей русских эмигрантов, дети крупных немецких врачей, в том числе почему-то врачей из Гамбурга. Вообще, это была, судя по некоторым данным, молодежная группа. Были там